Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жажда править миром или комплекс нелегитимности? Чем руководствовались в своей внешней политике советские лидеры? Зачем Сталину нужна была колония в Африке? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что позаимствовал Владимир Путин у своих предшественников? О новой книге «Править миром» мы говорим с профессором университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, историком-специалистом по холодной войне Сергеем Радченко. Чем мотивировались советские лидеры от Сталина, начавшего холодную войну, до Андропова и Черненко, втянувшие Советский Союз в непосильную для него гонку вооружений? Что заставляло их вторгаться в соседние страны, поддерживать режимы клиента по всему миру, финансировать так называемые национально-освободительные движения, открывать объятия любым повстанцам, поднимавшим антиамериканские лозунги? На фоне российского вторжения в Украину эти вопросы выглядят далеко не праздными. Как пишет Сергей Радченко, традиционно историки холодной войны выявляют два источника такого поведения Москвы. Марксистско-ленинская идеология, предписывающая изменение миропорядка, и имперский экспансионизм, или в более щадящей интерпретации, обеспечение безопасности страны. Историки Владислав Зубок и Константин Плешаков предложили для этого феномена яркий термин – революционно-имперская парадигма. На основе тщательнейшего анализа доступных документов Сергей Радченко предлагает в своей книге третий фактор, по его мнению, не менее важный для понимания действий советских вождей. Это жажда признания, их патологическое желание добиться легитимности прежде всего в глазах американцев и в глазах китайцев. Это желание, по мнению моего собеседника, преследовавшее советских лидеров с конца 40-х годов прошлого века, привело к удивительным противоречиям советской внешней политики. Сергей Радченко, вы в предисловии пишете о том, что вы предлагаете радикально новую трактовку мотивов действий советских лидеров. Объясните.
Так сказать, мейнстрим в книгах об истории холодной войны заключается в том, что придается большое значение идеологии. Вот холодная война, это было противостояние Запада и Востока, капитализма и социализма. Идеологический момент был определяющим. У меня в книге несколько по-другому. Не то, что игнорирую идеологию совсем, но у меня основной аргумент заключается в том, что для советских руководителей суть их политики определялась стремлением к легитимности и стремлением к признанию. Вот как раз признание великой державы со стороны таких, как Соединенные Штаты, в первую очередь Соединенные Штаты, вот это для советских руководителей было очень-очень важным, потому что это подчеркивало их легитимность как руководителей и легитимность всего советского проекта. Каким-то образом советские руководители, несмотря на то, что они считали, что это США главный враг и так далее, но тем не менее они понимали, что США – это главная великая держава, которая имеет возможность признать другую великую державу. Без такого признания Советский Союз как бы не имел бы такого глобального значения, о котором мечтали советские руководители. Но был и другой вид признания. Это было признанием Советского Союза революционной страной. Не только страной, но и лидером всемирного мирового революционного движения. И вот для такого признания не США были нужны, а нужен был так называемый революционный мир, коммунистический мир, и в первую очередь Китай. И вот в своей книге, наверное, треть книги уделена у меня как раз вопросам Китая. Я показываю, как советские руководители практически во всех вопросах, думали ли они о Кубе или о США, или разбирались ли с проблемами в Берлине, они все время с оглядкой смотрели на Китай, потому что они понимали, что одобрение или неодобрение Китая для них это было очень-очень важно. Вот. И вот эти вот две стороны советской внешней политики, стремление к признанию великой державой и признанию великой революционной державой, иногда находились в конфликте между собой, даже не иногда, а очень часто, потому что, например, для того, чтобы Советский Союз, китайцы признали великой революционной державой, надо было помогать, скажем, вьетнамцам, надо было помогать странам третьего мира, там, продвигать кубинскую революцию. А для того, чтобы американцы признали Советский Союз равной партнером по управлению миром, для этого надо было продвигать идеи разрядки, сотрудничества с США. И вот эти вот две стороны советской внешней политики находились в конфликте. в каком-то смысле.
И в вашей трактовке, насколько я понимаю, это желание добиться легитимности, получить признание, чуть ли не преобладало над имперскими, экспансионистскими инстинктами советских руководителей. Вы приводите, например, интересные данные о том, что Сталин поначалу не намеревался навязывать некоторым восточноевропейским странам коммунистические режимы. Холодная война, в такой интерпретации, стала результатом обстоятельств, а не холодного расчета Кремля или западных столиц.
Ну, имперский взгляд, может быть, там все-таки был. Сталин для меня в какой-то мере загадка. Я начинаю свое обсуждение, свое описание сталинского периода 45-го года, рассказываю о том, какие были планы у советского руководства. Советский Союз рассчитывал на то, что да, признают их так называемые законные интересы в Европе. В этом смысл Ялтинской конференции, сфера влияния. Проблема в том, что у советского руководства было одно понимание, в чем заключаются их легитимные интересы. А у американцев, например, другое понимание. Если для Сталина необходим был контроль над Восточной Европой, американцы не могли это принять. То есть холодная война не стала каким-то скачком в пропасть. Это очень был достаточно плавный процесс. Не все сразу поняли. Я думаю, что Сталин сам тоже не ожидал, что вот будет такой исход. Вначале он рассчитывал, во-первых, на какое-то признание его интересов со стороны Запада. А во-вторых, он даже иногда шел на то, что он менял свои интересы безопасности на вот такое признание, например, в отношении Китая, где он отказался от проведения фактически революции в Синьцзяне, китайской провинции, да, где проходили тогда волнения, которые спонсировались Советским Союзом против китайских войск на границе с Казахстаном. Сталин отказался от всего этого. Еще один пример. Он в свое время хотел захватить часть Хоккайдо в августе 45 года, японский северный остров, но потом отказался от этого, когда Труман высказал свои претензии. О чем это говорит? О том, что Сталин все-таки надеялся, что американцы признают какие-то его интересы. В ответ на это он откажется от программы «Максимум» и сведет дело к программе, так сказать, «Минимум». А с другой стороны, он надеялся на то, что коммунисты, как в Восточной Европе, так, может быть, и в Западной Европе, придут к власти легитимным путем. У него были надежды на этот счет где-то, наверное, до 47 года, и только вот где-то уже в 47 году он понял, что коммунисты все-таки не придут к власти законным путем, им придется фальсифицировать выборы. И уже тогда, где-то в 1947 году Сталин понял, что без разделения вот этих двух миров, социализма и капитализма, просто не обойтись. У него не было точных планов. Он все-таки немножко действовал оппортунистически, не знал сам, к чему придет, но вот пришел, к чему он пришел, то есть пришел к холодной войне.
Приходит к власти Хрущев. Фигура крайне колоритная, импульсивная. Он обещает Западу: «Мы вас похороним», и начинается борьба с так называемым империализмом и колониализмом по всему миру. С другой стороны, ведь именно Хрущев выдвигает идею мирного сосуществования.
Главное, что изменилось в советской внешней политике с приходом Хрущева, это, знаете, она приобрела некую глобальную ориентацию. Я бы не сказал, что ее не было совсем уж при Сталине. И в своей книге я описываю, кстати, очень малоизвестный эпизод, когда Сталин пытался получить себе колонию в Африке. Это было достаточно забавно. Но, в принципе, он вот особо не заботился о том, что мы сейчас называем глобальным югом. Тогда называлось это Третий мир. Сталин считал, что деятели Третьего мира – это, в общем, прихвостни империализма. А вот Хрущев, наоборот, он увидел, он расценил потенциал Третьего мира, и он понял, что холодная война будет проиграна или выиграна именно там. Для советского руководства участвовать вот в поддержке этого движения антиколониального и быть представленным, так сказать, на всех континентах, в этом вот заключалась суть великой державы. Что такое великая держава? Великая держава – это страна, которая может проводить независимую внешнюю политику где-то там в Африке. Вот так вот Хрущев об этом думал. Или противостоять империализму в Индонезии, защищать Кубу. Вот этот глобальный подход и определил советскую внешнюю политику с приходом Хрущева в власть. И это был один из главных моментов. Еще один, второй очень важный момент – это, конечно, то, что Хрущев полюбил атомную бомбу, ну или ядерное оружие вообще. Не потому, что он его хотел использовать, а наоборот. Он понял, что он никогда не сможет использовать ядерное оружие. Но я вам дам такой вот пример. В 1956 году Великобритания, Франция, Израиль начинают войну против Египта. Это было связано с национализацией Суэцкого канала. Начинается вот это вот совместное вторжение их, и Советский Союз, который выступал таким квази-полуспонсором Насера, сделает заявление, угрожающее, так сказать, ядерным апокалипсом или, по крайней мере, ударом по Великобритании и Франции, не совсем прямым текстом, но что-то вот в этом духе там было озвучено. И Великобритания бросает Суэц, все, выходит из игры, так сказать, да, ну и Франция после нее сразу же. Причины поражения Великобритании заключались не в том, что там Советский Союз чем-то угрожал, а просто это объяснялось американским давлением на Лондон. И англичане просто не смогли проводить эту политику более и ушли. Но Советский Союз, советское руководство поняли это совсем другим образом. Хрущев подумал, что вот именно благодаря советскому участию в этом конфликте, особенно угрозы ядерного возмездия, вот благодаря этому как раз империалисты ушли. Ему понравилась эта идея, и он впоследствии использовал ее в 1957 году, во время сирийского кризиса, в 1958 году, во время кризиса в районе Тайваня. И, конечно, когда он решил разместить ядерные ракеты на Кубе. То есть Хрущев был действительно таким человеком, верующим в то, что Советский Союз был неуязвим, как великая держава. У Советского Союза было ядерное оружие. Это то, что делало Советский Союз великой державой, и что делало Советский Союз страной, находящейся наравне с США.
Как раз Хрущев, не скрывавший своих эмоций, как мне показалось, в вашей книге символизирует подход к внешней политике, свойственный советским, да и российским правителям. В вашем описании ясно заметна его закомплексованность.
У него было чувство, во-первых, чувство какой-то ущербности в отношении Запада особенно, комплекс неполноценности и чувство обиды. Он очень обижался на американцев. И не только обиды, а знаете, у него такая идея была, что почему вот американцам можно то-то и то-то, а нам нельзя. Вот как это можно объяснить? Что американцы вот считают себя великой державой, а мы что, не великая держава? Так у нас же ядерное оружие, мы можем разрушить весь мир, в том числе и Америку. И вот это чувство своей непобедимости, да, чувство такой мощи своей ядерной, вот это вот как раз привело Хрущева к определенным ошибкам. Например, возьмем историю с Кубой. Хрущев, понятно, разместил ракеты на Кубе. Историки давно уже гадали, почему он это сделал. В принципе, две версии основных существуют. Одна версия заключается в том, что он много хвастался о том, что у Советского Союза столько ядерного оружия. На самом деле у него не было достаточного количества межконтинентальных баллистических ракет, поэтому необходимо было разместить ракеты меньшей дальности на Кубе. Потом было другое направление в историографии. Основной упор там делался на том, что Хрущев был просто революционным романтиком. Ему надо было помочь кубинцам сохранить свою революцию. Он боялся, что американцы захватят Кубу, и поэтому он должен был спасти Кубу. Ну, я поддерживаю ту и другую точку зрения, но еще у меня такая третья точка зрения вот проходит в книге. Я упоминаю такой эпизод. В то время американцы уже имели свои ракеты в Турции, ядерные ракеты, и Хрущев, обсуждая вот эту тему, как раз заострил внимание на том, что вот почему американцы считают, что им можно держать ядерное оружие в Турции, да, а Советскому Союзу нельзя. Но это же несправедливо. И вот у Хрущева, в силу его вот это чувство неполноценности, что ли, или какого-то чувства затаенной обиды, он не мог смириться с тем, что ему нельзя что-то, что американцам можно. И вот это как раз тоже было одной из главных причин, по которым он все-таки решился на то, чтобы послать ракеты на Кубу.
Мы вернемся к разговору с историком Сергеем Радченко. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жажда править миром или комплекс нелегитимности? Чем руководствовались в своей внешней политике советские лидеры? Обо всем этом мы говорим сегодня с автором книги «Править миром», историком из университета Джонса Хопкинса Сергеем Радченко. Сергей Радченко, у вас есть ответ на вопрос, почему советские лидеры, за исключением, пожалуй, Горбачева, были озабочены борьбой с империалистами, с Западом, бросали гигантские средства на гонку вооружений, подрывая советскую экономику? Казалось бы, разумнее было заняться решением внутренних проблем.
А потому что они знали, что Советский Союз на самом-то деле никакая не сверхдержава. Они чувствовали это нутром. У Советского Союза большие амбиции, средств к достижению этих амбиций просто не было. Они понимали, что действительная сверхдержава – это США. Но Советский Союз пытался все время их догнать. И вот от этого рождалось такое чувство закомплексованности, потому что они секретно о него думали сами, что все-то знают, что мы-то голые на самом деле. Понятно, что отсутствие материальных благ, конечно, разъедало советский проект изнутри, и мы приходим к этому уже в 80-е годы, во времена перестройки. Кстати, до этого, вот есть очень интересные документы уже конца 60-х годов, когда советские руководители по этим документам, ну, совершенно очевидно осознавали, уже было ясно, что советский проект идет на дно. Коммунизм не будет построен к 80-му году, ничего хорошего из этого вообще не выйдет. В 68-м году Юрий Андропов написал меморандум такой для Брежнева, в котором по сути сказал о том, что мы проигрываем холодную войну, потому что мы не вкладываем достаточно в образование, в исследования и так далее. Американцы уходят вперед. Брежнев закрыл этот меморандум в своем столе, его нашли там в 82-м году после смерти Брежнева. Если в 50-х еще у Хрущева были какие-то надежды на этот счет, потому что все-таки там были прорывы в космос и так далее, то к концу 60-х уже все это сошло на нет. И внешняя политика была частью, огромной частью компенсации за вот эти вот провалы. Потому что, да, жить было плохо, и качество жизни было достаточно низкое, и, в общем, были куча разных проблем, но зато нас признавали великой державой. Вот мы какие. И это, мне кажется, толкало их к какой-то агрессивности и толкало их к выстраиванию таких равных отношений. Они вот везде подчеркивали, особенно Брежнев. Брежнев очень любил вот эту тему равенства между сверхдержавами. Для него было важно подчеркнуть, что Советский Союз стоит наравне с США, и вместе они, так сказать, правят миром или хотят править миром. Вот это, кстати, название моей книжки, да, по-английски «To run the world» или «Править миром». Это откуда вообще? Это, кстати, цитата из Брежнева. В апреле 73 года Киссинджер приезжал в Москву. Брежнев, по сути, ему сказал, что мы будем работать с вами, мы вместе хотим править миром. И в этом вот и заключалась амбиция советского руководства, но они понимали, что для этого необходимо было американское признание.
И вы хотите сказать, что у них недоставало, ну, мягко говоря, ума понять, что это невозможно?
Самое интересное, что вот у Брежнева какое-то было вот наивное такое понятие, что можно будет этого достигнуть, если он просто вот переговорит с Никсоном. Он очень верил в Никсона. В 73-м году он ездил в США. И у нас сохранилась запись, причем, знаете, аудиозапись его переговоров с Никсоном в Белом доме, в овальном кабинете. Вот если вы послушаете эту запись, это просто, в это просто невозможно поверить. Это единственная такая запись, да, переговоров на таком высшем уровне, секретные переговоры. Брежнев и подлизывается к Никсону. И, в общем, ну, это трудно даже описать, как это звучит. Но явно, что он пытался очень найти какие-то точки соприкосновения, чтобы Никсон его понял, что он льстил ему страшно. Но они и друг другу льстили, конечно. Откуда мы, кстати, это все знаем? Никсон записывал беседы в овальном кабинете. Как известно, они потом привели после Уотергейта, привели к его отставке. Но вот в результате этой его системы сохранился вот такой уникальный разговор Брежнева и Никсона в овальном кабинете.
Говоря о сегодняшней России, о мотивах действий Путина, вторгнувшегося в Украину, на этот счет единства среди американских аналитиков нет. С вашей точки зрения, уместно ли анализировать их на основе опыта его предшественников? Что Путин позаимствовал от них?
Мне кажется, стремление к признанию и через признание к легитимности. Путин понимает, что у него нет внутренней легитимности. На чем она вообще может быть основана? Конечно, каких-то демократических выборов, чтобы был какой-то мандат от избирателей. Нет ничего этого. У советских руководителей этого не было. У Путина тоже этого нет. Хотя проводятся вроде какие-то выборы. Ну, понятно, что это нелегитимные выборы. А откуда тогда будет легитимность? Легитимность надо создавать. Создавать чем? Конечно, признанием. Признанием России великой державы на международной арене, в международных делах. Ничто так не насолило Путину, не достало Путина, как вот это высказывание Барака Обамы о том, что Россия это просто региональная держава, да, что она уже не более не глобальная, не великая держава, у которой интересы во всех уголках мира. Путину необходимо доказать, что он, да, как я написал в книге, не тварь дрожащая, а право имеет. Так и Путин, скорее всего. Но если Раскольников в конце все-таки раскаялся в содеянном преступлении и целовал землю. Думаю, от Путина мы этого не дождемся.
Сергей Радченко, один из главных аргументов Путина, оправдывающий агрессию, заключается в том, что сближение Украины с НАТО представляло угрозу для России. Есть разные мнения насчет того, верит ли он в эту угрозу. Что можно сказать о его советских предшественниках? Они верили?
Ну, конечно, они верили, что им угрожают. Советские лидеры вообще считали себя очень миролюбивыми и думали, что на них нападет США или там, что против них какие-то козни ведут западные империалисты, вот, а что их ядерное оружие – это вообще оружие мира, и они только защищаются. России, да, действительно, всегда нужна была безопасность. Вопрос заключается в том, как определить это, что такое безопасность. И здесь вот очень интересно. Скажем, в 90-м году, в мае 90-го года, когда зашел вопрос о том, отдавать ли Восточную Германию, да вопрос, собственно, не стоял, она уже уходила в НАТО. Советский Союз опасался того, что вот Восточная Германия уйдет в НАТО, и что это будет угрожать базовым интересам безопасности советского государства. И тогда Анатолий Черняев, небезызвестный, написал меморандум Горбачева, в котором сказал о том, что ну а нам-то что бояться? Какая разница, есть у нас войска в Германии или нет войск в Германии? На нас что, кто-то нападать будет? У нас же ядерное оружие, мы же ядерная держава. Вот. То есть и здесь, видите, соображения безопасности могут привести к совершенно противоположной политике. Можно сказать, да, мы боимся за нашу безопасность, поэтому мы будем держать войска в Восточной Европе и препятствовать расширению НАТО. А можно сказать, так, ребята, мы, в принципе, находимся в полной безопасности, потому что у нас есть ядерное оружие, на нас никто не нападет. Поэтому, да, безопасность была таким моментом, важным моментом для советского руководства, как и для Путина, скорее всего. Но, с другой стороны, сама концепция безопасности может быть по-разному интерпретирована, более или менее позитивно. К сожалению, в путинском варианте она звучит, ну, практически как, знаете, что-то похожее на Сталина, что вот если где-то там стоят американцы, это значит все, это держава, родина в опасности.
А несмотря на российское вторжение в Украину, остаются в Америке, да и на Западе люди, призывающие учитывать то, что они называют интересами российской безопасности и договариваться с Кремлем. Такие призывы звучали и до российского нападения на Украину. Какие уроки на этот счет можно сделать из опыта холодной войны?
Если думать, что у Сталина были очень ограниченные амбиции, и что, проводя политику сдерживания, американцы ускорили начало холодной войны, можно так подойти, да? Но, с другой стороны, если бы американцы не проводили политику сдерживания тогда, в 1947 году, далеко не факт, что Сталин со своими ограниченными амбициями продолжил бы довольствоваться тем, что у него было. Может быть, у него ограниченные его амбиции превратились тогда бы в совсем неограниченные амбиции. Поэтому, с точки зрения безопасности Запада, понятно, что надо противодействовать вот такому напору, агрессии и так далее, иначе просто нельзя. Вот. Поэтому в случае с Путиным у меня точно такой же подход. Было время диалога, да, пытались там с ним говорить и так далее. Но когда Россия начала вот такую вот агрессию в отношении соседнего государства, понятно, что правильной политикой была политика противостояния этого, не какого-то заигрывания. Но в то же время все-таки надо вынести какие-то уроки из холодной войны. Главный урок холодной войны заключается в чем? В том, что, слава богу, что не пришло дело к ядерной катастрофе, и что все-таки нашлось достаточно мудрости у руководителей тогда и Советского Союза, и Соединенных Штатов отойти от пропасти. И это, конечно, предполагает наличие определенных каналов, наличие определенного диалога, который, в принципе, мы знаем, может быть, не открыто, конечно, но по закрытым каналам идет все-таки связь с Москвой, и, слава богу, несмотря на все ужасы, которые происходят в Украине, сейчас ситуация в российско-американских отношениях не на таком уровне, как она была, скажем, во времена Карибского кризиса. Сталин и Путин приходят и уходят, но страны остаются, и все-таки надо, наверное, находить какой-то общий язык.
Но, профессор Радченко, не приводите ли вы вашего читателя к мысли о том, что со столь закомплексованной, если можно сказать, страной невозможно нормально сосуществовать? У вас, кажется, в книге есть фраза о том, что Россия не способна изменить свое поведение или излечиться.
Ну да, в какой-то мере. Знаете, очень хотелось бы, чтобы Россия вылечилась от этого. Но лечение очень сложное и продолжительное. Почему бы россиянам, да, не сфокусироваться на счастье в собственной стране, поднятии уровня жизни, образовании, медицине, да в конце концов. Но столько всего, на чем можно было бы сфокусироваться и сделать это как бы главной государственной задачей. Но нет же, надо вот создавать какую-то империю. Для чего, непонятно. Для чего, знает только Путин, но, ну, в общем, не только Путин, да, очень много людей, которые ведутся на это и кричат «Ура! Россия великая, сейчас мы победим американцев». Кто от этого теряет? В первую очередь, конечно, Россия сама.
Это был подкаст Юрия Жигалкина «Американские вопросы». Жажда править миром или комплекс нелегитимности? Чем руководствовались в своей внешней политике советские лидеры? Зачем Сталину нужна была колония в Африке? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что позаимствовал Владимир Путин у своих предшественников? Моим собеседником сегодня был историк, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Сергей Радченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.